Миновав клин, Валера летел над густым лесом, иногда перемежавшимся небольшими деревеньками и полями. Вот вдали показалась поляна, и на ней маленькая кирпичная будка. Лес подступал к ней со всех сторон. Не видно было ни одной дороги, кроме железнодорожного полотна. Поистине глухое место. Валера сделал круг над поляной, выискивая аэроплан Януша. И уже решил было, что это не та стрелка. Но тут заметил у кромки леса замаскированный, но не слишком тщательно, Депердюссен. «Ага, попался, который кусался», — буркнул он и пошел на посадку. Януш ждал его, сидя на пеньке.
«Ты оказался прав», — сказал он. «От судьбы не уйдешь. Меня ищут. Добраться до границы и перейти ее теперь будет сложно. Да и груз свой я бросить не могу. Люди Пилсудского решат, что я предатель, и отыщут меня хоть на краю земли».
«Зачем ты убил полицейского?»
«Это вышло случайно. Он подозревал, что я везу в своем аэроплане похищенные из почтового поезда деньги. Знаешь принцип, хочешь обезопасить себя от врага, держи его рядом. Вот я и решил, что, взяв своего врага с собой, мне удастся лучше контролировать его. Но этот жандармский был еще тот плут. Когда мы сошли с поезда в Твери, я спросил его, собирается ли он вместе со всеми на бал. Шпик, имени его я так и не узнал, сказал, что у него свои планы. В городе у него живут родственники, и он где собирается их навестить. Конечно же, я ему не поверил, и вместо того, чтобы отправиться в дворянское собрание, начал слежку. Мой пассажир покрутился по городу, все время оглядываясь, но и мы сами тоже с усами. Он меня не заметил. Гляжу, взял Ваньку. Я тоже. Куда он собирается ехать, я догадался, поэтому напрямую следить за ним не стал. Просто велел отвезти меня в Брянцево. Как я и предполагал, он собирался тайком обыскать мой аэроплан. Я же намерен был ему помешать. Убивать его я, конечно, не собирался, да и вообще ничего такого не предполагал. Просто неожиданно появился перед ним и заявил: «Господин Фигарис, вы, видимо, забыли, что я французский подданный, и не осознаете, что своими действиями провоцируете международный скандал». Он как отскочит, выхватил револьвер и говорит: «Не будет никакого скандала. Если французский подданный участвует в ограблении поезда, в результате которого было убито 4 человека, вряд ли французская сторона будет возражать, чтобы этого подданного упрятали на сахалинскую каторгу. Я готов поставить на карту свою карьеру. Если понадобится, даже разберу эту машину по частям и, больше чем уверен, найду похищенные деньги». Ну, тут я бросился на него. Мы покатились по земле. Я ломал ему руку, пытаясь завладеть револьвером, а затем шарахнул выстрел. Мне заложило уши. Шпик вдруг обмяк и не двигался. Поняв, что у меня нет выхода, кроме как бежать, я стал заводить мотор аэроплана и тут увидел огромного кобеля, который несся на меня. Я выхватил из сапога нож и убил его. Затем поднял аппарат в воздух. «Теперь ты должен мне помочь пройти сквозь временной туннель в 18 век, как и должно было случиться. Другого пути у меня просто нет. Я возьму с собой золото, а ассигнации оставлю тебе. Там 100 000. Уйма денег. Хватит, чтобы организовать маленькую экспедицию во времени к месту гибели шхуны «Фортуна».
«Ты хотя бы примерно помнишь, где находится этот хронотуннель?» — спросил Валера Януша.
«Не очень. Где-то в лесу. Тогда была зима. Сейчас все выглядит не так».
«Идем поговорим со стрелочником», — предложил Валера. «Он наверняка расскажет нам много интересных историй про местную нечисть». Они направились к маленькой кирпичной будке, в которой застали сухонького старичка, невозмутимо пившего чай и абсолютно не интересовавшегося происходящим вокруг. Мало ли что там тарахтит, летает и приземляется. И не такое еще видали. Януш зашел в будку первым.
«Здравствуйте, уважаемый».
«Здорово, летуны», — приветливо ответил стрелочник. «Садитесь чай пить, раз уж прилетели».
«У нас у обоих моторы забарахлили. Место здесь какое-то нехорошее».
«Ну так ясное дело. Место так и есть бесовское».
Старичок вытащил 2 граненых стакана в железных подстаканниках, словно приберегал их на случай визит нечистой силы, и поставил на стол. «А откуда идет эта бесовщина?» — нетерпеливо поинтересовался Валера.
«Да известно откуда. Из усадьбы помещиков Девлигаровых. Полверсты в лес отсюда. Да вы садитесь, какая правда в ногах, и все расскажу».
Оба авиатора сели на табуретки. Стрелочник снял с примуса чайник и налил в стакан из заваркой кипятка. Чай он пил в прикуску, с неровными желтоватыми кусками свекольного сахара.
«Тут, неподалеку от будки, есть тропа, ведущая в лес», — продолжил Стрелочник. «Ее и не сразу-то заметишь. Если идти по ней в лес, набредешь на усадьбу. Вернее, на то, что от нее осталось. Фундамент, погреб и колодец. Это и есть бывшая усадьба помещиков Девлигаровых. Эх, и знатными были разбойниками эти помещики. Да уж у них было мало, доходы от поместья небольшие. Вот и выходили на большую дорогу. А при матушке Екатерине солдаты их усадьбу штурмом взяли. Помещичью дворню частью перерезали, а частью повязали. Сам помещик, как говорят, вместе с домом сгорел, а сын его, отставной офицер, сумел прорваться и скрыться.